Дорогие братья и сестры, в этот прекрасный весенний день миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня у нас есть возможность вместе с вами размышлять над Священным Писанием. И духовные размышления сегодня несут следующее название – «Душа или тело?». Сегодня постараемся с вами дать ответ на этот вопрос. Вот уже несколько недель Генуэзский флот стоял на карантине в порту Мессин. Предчувствуя беду, власти этого города пытались со своей стороны сделать все возможное, чтобы те, кто прибыл на этих кораблях, так на них и остался. Они пытались сделать все, чтобы ни один матрос, ни один купец, чтобы ни один человек не сошел на берег с этого корабля. Но было одно «но». Вместе с моряками в октябре 1347 года к берегам Мессины на этом корабле прибыли еще, как вы думаете, кто?
Миссионеры.
Крысы и блохи.
Миссионеры.
А вот воспрепятствовать им сойти на берег не было никаких технических и человеческих возможностей. Не прошло и нескольких дней, как в городе уже свирепствовала черная смерть. Люди падали замертво прямо на улице. Эта эпидемия черной смерти стала одной из самых страшных катастроф за всю историю. Скоро пандемия чумы накроет всю Западную Европу. По подсчетам, к 1351 году в христианской Европе от чумы умерло 23 миллиона 840 тысяч человек, или одна треть населения. С 47 по 51, это 4 года, умерла треть населения. А к концу 14 столетия, то есть еще через 50 лет, население Европы уменьшилось в половину по сравнению с тем, каким оно было до чумы. Это катастрофические цифры. 50 миллионов жизней унесено было этой страшной заразой. Последствия просто ужасны. Но самое страшное, что одним из последствий той эпидемии стала разобщенность в обществе. Один человек избегал другого. Даже близкие родственники не встречались друг с другом, боясь смерти. Но есть ли причина всего этого? Почему так произошло, что за несколько десятилетий скосило 50 миллионов человек? Нам, как людям, всегда хочется знать причины. Правда ведь? Кто виноват? И этот вопрос стоит на повестке дня. Если обратиться к ответу на этот вопрос о том, кто виноват в черной смерти, оказывается, все достаточно банально и просто. Виной этому становится чумная палочка. В этом виновата именно она. Эта чумная палочка вызвала такое количество смертей. И, конечно же, можно сказать о том, что источником эпидемии тогда послужили страны Востока и Китая. Но другой вопрос возникает. Почему же средневековая Европа оказалась просто обезоружена перед этой напастью? Почему ничего не было сделано? Почему ничего нельзя было даже сделать? Почему в средневековой Европе не было никакой возможности противостоять этому? Интересно, что в средневековой Европе было столько библейских институтов, сколько сегодня нет на нашей земле. В средневековой Европе было столько людей, увлеченных богословием, сколько, может быть, сегодня нету. Если заняться исследованием этого вопроса детально, я думаю, что мы найдем множество причин. Но есть одна причина, которая лично для меня показалась очень интересной. Причина тогда имеет прямое отношение к нам сегодня. Сейчас, казалось бы, между нами более 600 лет, но какое же мы имеем отношение к тем происшествиям в тот момент. Все очень просто. Одной из причин распространения тогда заразы была христианская церковь. Причем здесь христианство с ее Библией, с пацифизмом, с Нагорной проповедью, с Иисусом и с другими вещами. Как же вообще могло произойти такое? Может ли вообще такое движение, как христианство, быть виновным в таком страшном бедствии? Не слишком ли я замахнулся? Давайте с вами вместе сделаем небольшой экскурс в историю, чтобы, во-первых, разобраться с этим, а во-вторых, конечно же, извлечь очень ценный урок, который поможет нам с вами не совершать подобных ошибок. Итак, если начать с самого начала, конечно же, до Средневековья, а начать с начала возникновения движения как такового христианства, скажите, пожалуйста, мои дорогие, когда Иисус начал свое публичное служение в качестве проповедника и служил людям на протяжении 3,5 лет, что его интересовало больше всего? Как вам кажется, что интересовало Иисуса более всего, согласно его заявлениям, его словам и его делам? Вера, спасение. В служении Иисуса Христа есть такая точка отсчета, которая становится стартом. Есть в его служении заявление, которое многие библейские исследователи называют как программная речь Иисуса. Это как сейчас, когда баллотируется человек, вот он что-то говорит. Слова о том, чем он будет заниматься на протяжении всего своего служения. Эти слова записаны Лукой в 4 главе своего Евангелия с 17 по 19 стихи. Лука описывает нам историю о том, как Иисус приходит в синагогу города, в котором он жил, в городе Назарете. Там он в субботу приходит на богослужение, и ему предоставляют возможность обратиться к слушателям. Обратиться ко всем, кто там находится, отрывком из пророков. И написано, что ему дают книгу пророка Исаии. Если мы с вами сегодня попытаемся представить образ этой книги, то он немножко отличается от той Библии, которая есть у нас сегодня в руках. Это свиток примерно 7-метровый. В исследовании Кумранской общины найден был свиток книги Исаии, который был размером в 7 метров. То есть вы можете представить себе этот свиток, и Иисус отыскивает там место из 60 и 61 главы. Тогда не было деления на глав, тогда не было деления на тексты, нету гласных букв. И благодаря этому всему мы понимаем, насколько же хорошо Иисус ориентируется в Священном Писании. Итак, мы с вами читаем 17 по 19 тексты 4 главы Евангелия от Луки. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Скажите, пожалуйста, что вы слышите в этой речи Иисуса? Что, исходя из сказанного им, его интересует больше всего? Иисуса, он стремится вернуть качество жизни. То есть его волнует физический человек. Исходя из этого текста, можно сказать, что в этом отрывке Иисус уделяет внимание, и речь идет именно сосредоточение на физическом человеке. Мы видим, что здесь есть зрение, есть освобождение, есть понимание, сокрушенных сердцем надо утешать. И это, естественно, связано с физиологией в том числе. И как мы понимаем, что тексты касаются всего человеческого естества, как тела, так и духа человеческого. Но все же, если мы с вами более пристально посмотрим на Евангелие, то видим в них картину, которая говорит нам с вами о том, что Иисус огромное количество своего времени уделяет физическому здоровью людей. Вспомните историю 10 прокаженных, слуга сотника. Он приходит в купальню и узнает, что там уже 38 лет живет, лежит человек и спрашивает его, что он спрашивает у него. Хочешь ли облегчить дух? Он спрашивает, хочешь ли ты быть здоров? Он воскрешает к жизни сына вдовы в Наине. Он возвращает к жизни Лазаря. И многие другие чудеса совершает, которые непосредственно связаны с физическим человеческим существованием, с физическим телом. Что он делает тем самым? Он подчеркивает тем самым, насколько важно физическое состояние, да и вообще физическое тело имеет в глазах Бога очень большое значение. Бога интересует не только дух, Бога интересуем мы целиком и полностью. Бога волнует наше здоровье, Бога волнует наше с вами физическое существование, наша полноценная жизнь и наше счастье. Бога все это волнует и волнует очень серьезно. Скажите, пожалуйста, для того, чтобы эту задачу решить, ту задачу, о которой Иисус говорит в Назаретской синагоге, в каком виде Он приходит для этого? Какой Он Бог, заявляющий эти слова? Как человек, Он приходит во плоти и в крови. Этот Бог, обращающийся к людям, имеющий в тот момент физическое тело. Евангелие Иоанна, отвечая на этот вопрос, евангелист Иоанн, отвечая на этот вопрос, пишет нам в первой главе своего Евангелия в 14 тексте следующие слова. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Для того, чтобы решить проблему плоти, Иисус приходит во плоти. Тем самым подчеркивает, что Богу не чуждо это, и Бог не относится к человеческой плоти как к чему-то ненужному и заслуживающему полного уничтожения. Если мы посмотрим последнюю книгу Библии, то спасенных людей мы увидим во плоти. Не дух будет славить Бога на небе и на новой земле, а человек в полном смысле этого слова. Иоанн здесь очень четко говорит о том, что для того, чтобы решить эту задачу, чтобы решить эту проблему человека, вечно сущий Бог идет на беспрецедентный шаг. Он принимает человеческую плоть, и это было сделано для того, чтобы подчеркнуть, насколько высоко Бог ценит нас с вами. Для Него все человеческое естество, включая нашу плоть, имеет огромное значение. Это видно потому, что придя в мир, как мы отметили, Он начал решать проблемы, стоящие еще во времена служения пророков. К примеру, слова из книги пророка Исаии, 42 главы, первых 7 стихов, написано следующее. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд, не возопьет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах, трости надломленной не преломит и льна курящего не угасит, будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведением ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящий по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завете для народа во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Это обещание Господа, которое должны были совершиться. Исходя из этого отрывка, мы вновь видим, что Господа очень волнует физическое состояние человека. И заинтересованность Бога в этом не просто остается на уровне интеллекта. Ему не просто внутри себя это интересно. Нет, он идет дальше, и он начинает действовать через свои чудеса, которые Христос творит на земле. Он показывает в миниатюре ту будущность, которая ожидает всякого верующего в Иисуса. Провозглашая, что в его царстве не будет больных, накормив народ, он показывает, что вопрос с едой будет закрыт. Воскрешая людей, Иисус провозглашает победу над смертью. Но что происходит дальше? Идет время, появляются последователи у Иисуса, они идут за Ним, организовывается церковь, и весть об Иисусе проникает в дальние уголки Римской империи и дальше распространяется по всему миру. Но вот с течением времени этот образ Христа-целителя начинает утрачивать свое значение. Медленно, но верно, христианская церковь начинает отходить от цельного подхода ко спасению и счастью человека. Для христианской церкви теперь счастье и спасение человека заключается лишь в душе. Все счастье, о котором провозглашает христианская церковь, должно выражаться в счастье моей и вашей души. Но до тела никому нет дела. Никого не интересует, как вы живете, где вы живете и с чем вы сталкиваетесь. Христианскую церковь интересует только душа. И по этой причине тело и, как следствие, природа совершенно перестают кого-либо интересовать. Все это перестает быть интересным людям веры. Человеку веры не нужен человек. Ему нужна только душа. И более ничего. Мало того, физическое тело впоследствии становится врагом христианской церкви. С телом начинают борьбу путем паломничеств, путем эпитимий, путем вериг, путем самобичевания, путем голодания. Тело становится врагом, которого надо истреблять, которого надо порабощать, чтобы дух над ним воспрял. И как следствие, христианская церковь принимает учение философа Платона о бессмертии души, тем самым проглатывает наживку из третьей главы книги «Бытие» в фразе «Нет, не умрете». И это учение о бессмертии души начинает возрастать. Вняв этой идеи, церковь проиграла. Хотя ей на тот момент казалось, что она выиграла, однако что происходит дальше? Даже из школьной программы мы знаем, что наука становится врагом церкви номер один, если она ее не слушает. Тысячами людей приносят жертву спасению души, но человек остается забытым. Человек был отодвинут на второй план, но никого и он никого не интересовал. Таким образом, в прогрессе в науке или медицине можно было забыть. Нужно поставить на этом большой и жирный крест, ведь это считалось великим злом. Но вот чума разразилась, и люди, привыкшие искать защиту у церкви, пришли к ней, пришли туда, в здание храмов, в здание монастырей, чтобы там получить поддержку, чтобы там получить помощь. Но церковь выступила с очень четким заявлением о том, что все, что вас постигло, ничто иное, как плата за ваши грехи. Вы сами виноваты в том, что происходит. В чуме того времени видели конец света. Служители того времени, глядя на ситуации, говорили о том, что то, с чем мы сталкиваемся, это конь бледный из книги Апокалипсиса, имя которому смерть. Послушайте, какие интересные были методы борьбы с чумой. С ней пытались бороться разными способами. Один из них это молебен. Из людей путем крестного хода пытались изгнать заразу. Лучшим лекарством церковь тогда рекомендовала Божий страх, сказав: «Если это в вас есть, то значит мимо вас это пройдет». Также в разгар этой эпидемии папа Климент VI издает специальную буллу. И в этой булле он приказывает ангелам немедленно доставлять в рай любого, кто умрет по дороге в Рим или обратно. В булле он приказывает ангелам делать эти вещи. Я думаю, слушая это сегодня, мы с вами удивляемся всему абсурду, который принимался в те времена. Как можем мы приказывать ангелам? Взявшись неистово за спасение своей души, христиане средневековья совершили ключевую ошибку. Увлекшись состоянием души, человек забыл все остальное. Он забыл об одной из ключевых просьб апостола Павла. Эта просьба записана в его первом послании к Фессалоникийской церкви. Давайте откроем эти слова, 5 глава, 23 текст. Посмотрите, с какой просьбой обращается Павел ко всем своим слушателям и последователям. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Исходя из этого текста, Бога интересует весь человек. В своей пьесе «Дядя Ваня» великий русский писатель Антон Павлович Чехов в лице героя доктора Острова сказал: «В человеке должно быть все прекрасно». Наверное, вы прекрасно знаете эти слова, но там есть продолжение. Продолжение звучит так: «И лицо, и одежда, и душа, и мысли». Вот о чем обо всем говорил великий классик. Все человеческое естество, оно должно быть прекрасным. Он очень хорошо подчеркивает то, что подчеркивает и Бог. Он говорит о том, что человек красив только тогда, когда имеет целостность, когда в нем прекрасно все, потому что любые перекосы являются очень опасными. И в первую очередь для самого человека, в котором они есть. А что насчет нашего времени сегодня? Если во времена Средневековья было относительно спасение, был перекос относительно спасения человеческой души и пеклись именно о безопасности ее, очень серьезно забыв о теле, то теперь все наоборот. Все как будто бы, или все как будто бы поменялось и поменялось очень серьезно. Если вы отважитесь провести опрос, выйдя на улицу, о том, что же сегодня больше всего волнует человека, скажите, пожалуйста, какой процент опрошенных вами людей ответит, что его волнует вопрос спасения души? Как вы думаете, сколько процентов людей ответит на то, что меня волнует вопрос спасения моей души? В лучшем случае 1% нам ответит, что его волнует духовная нравственность и спасение души. Человека сегодня волнуют совершенно другие вещи. Его волнует именно завтра. Куда он пойдет завтра на работу? Что он достанет из своего холодильника? Куда он поедет отдыхать? Человека волнует очень серьезно, какой будет уровень его заработной платы. Но при всем этом его совершенно не интересует душа. Современного человека фактически перестал интересовать Бог. Совершенно перестали интересовать вечные моральные ценности. Как вы думаете, каков результат? Результат прост. Человек сегодня превратился в потребителя ресурсов, который есть сегодня на нашей планете. И говоря о развитии промышленности, сегодня надо слышать на самом деле чуть-чуть другое. Кто-то преследует свои эгоистичные цели, у кого-то есть желание заработать очень большие деньги под прикрытием благородных фраз, сегодня преследуются меркантильные цели. Но так всегда не может продолжаться. Еще хочу привести вам одну цитату из творчества классика. Это монолог Сатина из пьесы Горького «На дне». Вот что там написано. «Человек может верить и не верить. Это его дело. Человек свободен. Он за все платит сам. За веру, за неверие, за любовь, за ум. Человек за все платит сам». Но цена не всегда по карману. Когда ты смотришь туда, в свой карман, а там платить-то и нечем. Если пренебречь сегодня здоровьем души, как в прошлом пренебрегли здоровьем физического тела, а, кстати говоря, здоровье души неразрывно связано со всем человеческим естеством и мироустройством, можно будет пожать результат одного древнего предостережения. В книге Левит Господь предостерегает свой народ следующими словами. 22 глава, 22 текст 20 главы. Господь там говорит: «Соблюдите все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить». Бог говорит: «Посмотрите, что может произойти, если вы будете с пренебрежением относиться к тому, чем я вас наделил. Что будет? Вы будете свергнуты». Если во времена Средневековья вера мешала людям взяться за поиски средств спасения, как мы уже говорили, результаты этого тормоза развития науки и медицины – смерть миллионов людей. Исходя из этого, получается одна очень интересная формулировка. Чем пренебрегли, то и потеряли. Пренебрегли телом, и его не стало. Сегодня получается с точностью да наоборот. Колоссальный технический прогресс, развитие медицины, развитие экономической сферы затормозили или фактически свели на нет заботу о человеческой душе. И как следствие, чем пренебрегли, то и потеряли. Именно поэтому будет уместно еще раз обратиться к наставлению Павла, которое мы прочитали ранее. Первое послание к Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Вот о чем переживает Павел. Чтобы мы не забыли о том, что мы цельные личности, что нельзя без ущерба чем-то пренебрегать. Мы в ответе друг за друга, и за тело, и за душу также. Мы не можем сосредоточиться на беспокойстве о чем-то одном, ведь тогда мы потеряем остальное. Поэтому, если вы поднимите глаза чуть выше на текст в этой же пятой главе первого послания к Фессалоникийцам и прочитайте 22 стих, то там Павел еще с одним призывом обращается. Он говорит: «Удерживайтесь от всякого рода зла. Не определяйте для себя большее или меньшее зло. Зло, оно губительно по своей природе. Оно не может быть большим или меньшим. Зло всегда является злом и всегда является фатальным. И вот этим злом и является пренебрежение к вопросам здоровья, как и пренебрежение вопросам духовной целостности. Все это приведет к большим последствиям. Если нас с вами действительно волнует наше с вами здоровье, то будем волноваться о здоровье также рядом сидящих с нами, верно? мы не позволим себе стать причиной переживания в жизни других людей. И такое же отношение должно быть к вопросам духовным. Если меня волнует мое духовное здоровье, значит, я не буду упускать имеющиеся для этой возможности, чтобы поддерживать его, чтобы его подпитывать. А значит, если меня беспокоит мой дух, я буду беспокоиться и о вашем духе. А вы, если вас интересует ваш дух, то вы будете беспокоиться о моем. И тогда нам будет проще пережить то, с чем мы с вами сегодня сталкиваемся. Поэтому, дорогие мои, сегодня очень хочется, чтобы Господь уберег нас от тех ошибок, которые совершила христианская церковь тогда, оставив в пренебрежении нечто важное, а затем его потеряв. Пусть Господь нам даст силы и поможет нам быть людьми, которые максимально ответственно относятся к своей душе, к своему телу, к своему здоровью, а также ответственно относятся к душе брата, душе сестры и ответственно относятся к здоровью, к брата и здоровью души. И возвращаясь назад к вопросу, который звучал в теме моей проповеди, вопрос звучал: душа или тело? Я хочу, чтобы каждый из нас мог дать себе ответ, чтобы каждый из нас мог сказать себе: могу ли я чем-то пренебречь, чтобы получить спасение? Вопрос стоит за каждым из нас: что я делаю для того, чтобы мой дух и чтобы мое тело было в гармонии, и чтобы Бог через меня вел к спасению других людей. Пусть Господь нам в этом поможет. Аминь. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Боже, за то, что у нас есть история, за то, что, Боже, смотря на странички в этой истории, смотря на те проблемы, с которыми они сталкивались, мы можем, Боже, брать оттуда очень ценную информацию. Мы можем, Боже, извлекать оттуда уроки, которые помогут нам сегодня. Ты помоги нам, Боже, осознавать ценность. Ты помоги нам сегодня осознавать важность, чтобы мы, Боже, могли напитывать как тело, так и душу, чтобы мы, Боже, не оставляли в пренебрежении или одно, или другое, потому что итог этого – потеря того, чем мы пренебрегли. Я прошу Тебя, Ты помоги нам, как Церкви Твоей здесь, на этой земле, чтобы мы, Боже, могли также провозглашать эту весть для тех людей, которые окружают нас, чтобы мы, Боже, могли всецело посвящать Тебе свою жизнь. Ты помоги, чтобы мы, Боже, могли понимать важность и ценность, и могли, Боже, помогать нашим родным, близким, нашим братьям и сестрам также иметь гармонию, также иметь баланс и не упустить ничего. Несмотря на то, что в наше время очень много людей, Боже, обеспокоены другими вещами, Ты помоги, чтобы мы через нашу жизнь могли показывать, что же действительно важно и что же действительно ценно в жизни человека. Я прошу Тебя, Ты благослови каждого из нас во имя Иисуса Христа. Аминь.